Я хочу предоставить слово еще одному докладчику, потому что дальше у нас предусмотрена, я так понимаю, дискуссия. Олегу Михайловичу Иванову, вице-президенту Ассоциации региональных банков, Ассоциации России. И, как следует из сообщения Ирины, как раз они находятся в зоне риска, у них чаще случаются проблемы.
Доброе утро, уважаемые коллеги. Всегда приятно выступать на конференциях эксперта. Все слайды уже с картинками, с презентациями уже показаны. Следующий слайд, пожалуйста. Поэтому я буду показывать как раз слайды, которые со словами, без всяких картинок, их всегда легче готовить. Я бы в своем таком кратком сообщении заострил ваше внимание на документе, который роздан в составе материалов, и здесь большое спасибо организаторам. Это проект концепции, который ассоциация начала готовить еще в феврале, концепцию управления проблемной задолженностью. Что особенно приятно, прошло 4 месяца, и мы видим, что предложения, которые ассоциация готовила в конце зимы, в начале весны, они практически уже завтра превратятся в конкретный закон, который, скорее всего, будет принят в третьем чтении. Речь идет о законе, связанном со специальными выпусками ОФЗ, которые будут использованы для рекапитализации крупнейших российских банков. Следующий слайд и следующий, пожалуйста. Еще следующий. Я, наверное, прежде чем вот обсуждать, в то же самое время жизнь движется вперед, и некоторые вещи, которые написаны вот в этой концепции управления просроченной задолженностью, а здесь представлен вариант приблизительно вот апрельской редакции, уже не то чтобы устарели, но требуют уточнения. И мне кажется принципиально важно начать с того, как выглядит сегодня банковская система Российской Федерации, а выглядит она, мягко говоря, не так, как написано в законе о банках и банковской деятельности, как нам представляется. Вот Ирина уже здесь давала такой вот стандартный перечень разделения статистики: первые 5, потом первые 20, первые 50. Это, ну, такая вот математическая статистика, но есть, как нам представляется, некоторая очень важная смысловая статистика, поскольку определилось некоторое количество групп банков, у которых возможности, механизмы выживания как бы из жизни, они принципиально разные, что позволяет говорить о том, что у нас сегодня в банковской системе, ну вот я, условно говоря, выделяю 4 группы банков. Да? А первая группа особо доверенных банков Центрального банка — это те банки, которые в соответствии со 172-м законом, еще принят в октябре прошлого года, да, вот об этих дополнительных мерах по повышению устойчивости финансовой системы, они получили 90% гарантию со стороны Банка России по тем кредитам, которые они предоставляют банкам-партнерам на рынке МБК. То есть Центральный банк, он сказал, что с теми банками, с которыми он соответствующие соглашения заключает, а таких соглашений сейчас, грубо говоря, около десятка. А вот эти банкам Центральный банк верит не только напрямую, но верит и в части тех межбанковских кредитов, которые они предоставляют. К сожалению, это не помогло рынку МБК, как мы знаем, но тем самым ЦБ приоткрыл карты, что есть вот такая вот группа, как мне кажется, вот совершенно приближенных банков, среди которых, кстати, есть и дочки западных институтов, вот которым вообще ничего не грозит в условиях никакого кризиса, включая госбанки. Интересным результатом того же самого 172-го закона было вот возникновение группы банков, получивших право на то, чтобы претендовать на субординированные кредиты ВЭБа. Да? Я напомню, что в той редакции еще был такой вот формат наличия кредитного рейтинга и внесение денежных средств один к одному, да, вот десятилетние субординированные кредиты. После того, как несколько месяцев назад, условно говоря, ВЭБ увеличил или предъявил требования к собственному капиталу таких банков, установив вот еще дополнительные критерии, 3,5 миллиарда, не меньше собственного капитала. Таких банков, если по сумме критериев посчитать, оказывается приблизительно 60. И тут же, по крайней мере, приятно заметить правительственную логику. Да? Завтра, как я уже сказал, Дума, скорее всего, в трех чтениях примет закон, который позволяет тем же самым, только немножко с другими критериями, но, по сути, первым 60 банкам, активы которых больше 50 миллиардов рублей, получать ОФЗ, ну, выпускать префы, продавать их государству, получая в оплату ОФЗ. Это означает, что у нас сформировалась вот эта вот группа топ-60 банков, да, в отношении которых правительство продекларировало все возможные меры по, я бы назвал условно, долгосрочному рефинансированию. Да. Это те банки, которые, которым правительство создает преференциальные условия в части проведения, ну, так скажем, долгосрочной кредитной политики. Ему субординированные кредиты дают 10-летние и, по сути, бессрочное финансирование в части вложения средств в капитал. Да? И по субординированным кредитам, и по этому долгосрочному финансированию речь идет о десятках миллиардов долларов, да, или о сотнях миллиардах рублей. Дальше у нас образовалась еще одна группа банков, это опять же следствие 172-го закона, которые получили так называемый доступ к кредитам без обеспечения Центрального банка. Как нам представляется, к концу года это будет приблизительно 200 банков. То есть, если вы помните, то сначала их было 116, те банки, которые имели рейтинги международных рейтинговых агентств, потом были допущены российские рейтинговые агентства, большое количество банков получило и получает рейтинги российских агентств, и таким образом доступ к краткосрочной ликвидности, которая как минимум закрывает риск, связанный с массовым выносом депозитов, который, возможно, опять у нас к сожалению, видимо, в начале осени, по мере приближения или рассасывания второй волны кризиса. Да? То есть еще 200 банков, на самом деле не еще, а вот эти же самые как бы первые 200 банков, они у нас получили какую-то государственную поддержку. Но принципиально, что для вот тех банков, которые начинаются условно с 61 по 200, это те кредитные организации, которые на долгосрочный ресурс государственный рассчитывать никоим образом не могут. Здесь они должны сами планировать свою жизнь, но они могут попытаться удержаться за счет без залоговых кредитов ЦБ и такого неограниченного доступа к краткосрочной ликвидности. Совсем трудная, как нам представляется, ситуация у оставшихся 800 кредитных организаций. Понятно, что это математический счет, более аккуратный счет, он предполагает исключение тех банков, которые ходят в банковские группы. Да? У нас не все банки сейчас действуют автономно, они свободны, они, возможно, имеют собственников среди первых 200. Такие банки нужно исключить. Но еще более печальная, вот в этой четвертой подгруппе у нас образовалась группа вот из этих банков с небольшим, совсем маленьким капиталом. Вот до конца этого года банки с капиталом 90 миллионов рублей, они должны уйти, на мой взгляд, вот так говорить правильно, но Центральный банк нас всегда поправляет и говорит о том, что они должны преобразоваться в небанковские кредитные организации, вот и лицензия у них такая замечательная останется, НКО, но вот из всех как бы банков, с которыми мы общаемся, региональными, они это воспринимают как лишение лицензии. То есть, я бы так сказал, есть субъективное ощущение банкира, имеющего небольшой капитал, он это рассматривает, превращение в НКО как лишение лицензии, Центральный банк это рассматривает как некоторое продолжение жизни в некоторой новой форме кредитной организации. Следующий слайд. Итак, принципиально важно для нас, что механизмы управления проблемными долгами для этих четырех групп банков будут принципиально разными. И это уже прямо или косвенно продекларировано, ну и в заявлениях представителей правительства и Центрального банка. Этот механизм управления долгами, он напрямую зависит от того способа рекапитализации, который будет выбран в отношении банков. Как я уже сказал, вот первый механизм выпуск ОФЗ и вхождение государства в капитал банков, первые 60 банков. Условно говоря, вот такая помощь в части увеличения собственного капитала банков со стороны государства, она косвенно, и это было уже сказано, предполагает невозможность создания или участия в банке плохих долгов. То есть невозможность или не предполагает создание каких-то специальных механизмов отделения проблемных активов для этих 60 банков. По сути, продекларировано то, что эти кредиты там, токсичные, отравляющие, они будут продолжать вариться вот, на балансах этих банков, возможно, в весьма нетранспарентной форме. Ровно то же самое, что имеет место сегодня. Но вопросы, связанные с созданием резервов по судам, либо с выполнением норматива достаточного собственного капитала, будут решаться за счет увеличения капитала. В то же самое время мы говорим о том, что у нас есть региональные банки, достаточно крупные с точки зрения регионов, которые в первую вот эти шесть десятков не попадают, и им нужно что-то делать. И здесь я обратил ваше внимание на инициативу, которая исходит от международных финансовых организаций. Они говорят, что на паритетных началах с Российской Федерацией были бы готовы создавать некоторые специальные фонды и увеличивать капиталы тех банков, в которых у них уже есть доля в капитале, либо в том числе, возможно, в некоторых новых региональных банках. Да, следующий слайд. Итак, как выглядит система управления задолженностью, как нам кажется, да, вот такой вот политический взгляд на проблему, а вот в этой вот в первой форме, я бы сказал, в форме крупнейших банков, да, мы говорим о том, что если государство входит в капитал, то вчера как раз вечером было заседание Национального банковского совета, да, на которое обсуждался механизм рекапитализации. Ну вот по косвенным сведениям, вот эта вот формула, она вот там выработана так, капитал в обмен на честность, хотите, или капитал в обмен на прозрачность. Это означает как бы вот, ну, не то чтобы смерть таким недобросовестным пролонгациям, но уж государство, давая соответствующие средства, пусть и в виде ОФЗ, оно будет стараться контролировать все пролонгации и как минимум отделять жизнеспособные пролонгированные кредиты от нежизнеспособных и требовать от банков вот полного раскрытия информации о реальном состоянии портфеля. Потому что, как сегодня представляется, ни у кого такой информации полноценной нет о том, как же сегодня выглядит реально активы банковского сектора, каково их качество, и совокупно, и отдельно по банкам. Раз кредиты будут сохраняться на балансах банков, то это означает, что вот этот вот эффект, ну, если хотите, отравления банковского капитала или банковских активов проблемными кредитами, он будет продолжать и будет иметь место. Насколько здесь удастся вот этому вот механизму отравления, вот этому эффекту отравления противостоять, не ясно. Честно скажу, что ассоциация в настоящий момент обсуждает с представителем Центрального банка некоторый новый механизм на уровне 254-го положения. Речь идет вот о положении о формировании резервов по судам. Да? Речь идет о том, что если банки не выделяют токсичные активы, то давайте тогда формировать однородные пулы токсичных активов, и для этих однородных пулов токсичных активов, сформированных на балансе банков, некоторым образом вот, зафиксированных, да, предлагать также некоторые специальные механизмы формирования резервов, возможно, некоторые отложенные. Да. И понятно, что если сами кредиты не передаются, то на примере крупнейших госбанков мы видим другой механизм. Мы видим то, что те залоги, которые поступают в банках в виде отступного, на балансах не удерживаются, а передаются в специальные дочерние общества, которые могут по-разному называться и существовать в разных организационно-правовых формах. Но речь идет, еще раз, не о списании активов, а о списании взысканных залогов, да, вот в дочерние компании. И здесь стратегии удержание вот этих интересных активов, которые сегодня, к сожалению, продать по справедливой рыночной цене невозможно, управление активов на протяжении следующих 2-3 лет и, возможно, с выходом на их продажу по мере прекращения кризиса. Видимо, в этот же самый момент можно будет наблюдать, если у нас действительно начнется процесс оздоровления, выход государства из капитала банков, поскольку речь идет о том, что, возможно, собственники получат опционы на выкуп привилегированных акций из государства, соответственно, за живые деньги. Следующий слайд. Теперь, как выглядит ситуация для тех банков, вот, которые не получают никакого долгосрочного капитала в той или иной форме со стороны государства, да, начиная, так условно говоря, с 61-го. Да? Вот здесь как раз мы попытались этот механизм в большей степени отразить в нашей концепции. В нашей концепции изначально исходя из идеи отделения проблемных активов. Да, в каком виде создается фонд аккумулирования или выкупа проблемных долгов? Это второй вопрос, это больше вопрос такой юридической техники и реальных юридических возможностей, что сегодня право позволяет. Да? Это означает, что как бы отделение проблемных активов начинается гораздо раньше, чем в первой схеме, да, еще до момента возникновения залога. И одновременно, если бы еще Российская Федерация или российское право позволяло бы создавать схемы, когда, условно говоря, лучшая часть или верхняя часть этого денежного потока, которая, вот, тем не менее, все равно будет получена. Мы же с вами верим, что какие бы плохие ипотечные кредиты мы с вами не взяли, не отделили с какой угодно просрочкой, мы, ну, если не половину, то значительную часть все равно в результате коллектинга, продажи, обеспечения сможем получить. Это означает, что потенциально, если бы мы могли с вами, ну, мягко говоря, траншировать, да, проблемные ипотечные кредиты, вы всегда на 20, как минимум, процентов этого потока могли бы найти внешних инвесторов с живыми деньгами. К сожалению, сегодня российское право сделать это не позволяет. Это можно было бы сделать за рубежом, в Люксембургах или в Нидерландах. Но кто ж нам даст нести проблемную российскую ипотеку с риском обращения взыскания на недвижимость в России, в Люксембург? Да? Нам, к сожалению, политически делать этого не дают. А жалко, потому что в то же самое время не дают принять закон о секьюритизации нормальной в России. Да? И в итоге вот наши банки, начиная с 61-го, оказываются в такой очень некрасивой позе. А следующий слайд. Что реально, как нам кажется, сегодня, исходя из того, что нам позволяет российское право и то, что нам позволяют некоторые политические ограничения? Это, конечно, кредитные закрытые паевые инвестиционные фонды, которые на уровне соответствующего приказа ФСФР придумывались совсем для другого. Да? Они же придумывались для того, чтобы в условиях бума потребительского кредитования конкурировать с банками. Они должны были кредиты выдавать направо и налево, извините, займы, да? Формировать кредитные портфели. Но на самом деле, сегодня они могут сыграть важную роль как отстойники плохих банковских кредитов. Да? То есть, выполняя роль локализации проблемных долгов, и сегодня уже более десятки таких фондов созданы. И похоже, что если вот банковское сообщество вместе с управляющими компаниями напряжется, то это может быть мейнстримом, потому что для банков, как я уже сказал, начиная с 61-го, никаких других механизмов с точки зрения отделения, с одной стороны, сначала плохих активов от хороших и, ну так скажем, снижения давления на собственный капитал просто нету. Да? Следующий слайд, пожалуйста. Но теперь я бы выделил три подхода к формированию кредитных запифов. Они прежде всего вот связаны с тремя подходами на формирование резерва по судам. Да? Вот против чего мы категорически выступаем? Мы категорически выступаем против кондового подхода, который был применен в некотором количестве пифов, который пропагандируется, на мой взгляд, так профанационно некоторыми управляющими компаниями. Речь идет о том, что товарищи банки, смотрите, что мы вам предлагаем. Вы, по сути, проблемные кредиты, под которые нужно 100% резервы списывать из баланса. Мы вам на балансе рисуем вместо этого пейзы пифов, которые являются ценными бумагами, которые на самом деле, если почитать приказ ФСФР, там расчет стоимости чистых активов, а еще лучше 302 положение Центрального банка, вообще не требует формирования резервов. Смотрите, как мы вам помогли. А вот это тупиковый подход, потому что Центральный банк, мы консультации соответствующие проводили, он прекрасно это знает, он прекрасно понимает, что эти кредитные портфели, которые формально находятся на балансе ПИФ, должны быть консолидированы с активами банков, да, и вопрос неформирования резервов по потерям, вот по таким паям, он вообще, условно говоря, не стоит, да, это подставка банков, да, которые вот в подобные схемы как бы втягиваются. Ну, или это такой крайний способ, когда, условно говоря, либо надо четко сказать, что капитал равен нулю, формирую после формирования резервов. Да. А то, что мы сейчас обсуждаем, мы обсуждаем некоторый промежуточный подход, говоря о чем? О том, что если мы такой запив формируем, то речь идет о некотором, ну, так скажем, особенном порядке формирования резервов, о том, чтобы, возможно, отсрочить формирование этого резерва, пусть на 6 месяцев с последующей амортизацией активов, то есть, соответственно, с последующим вот формированием резервов за счет будущей трехлетней прибыли, которую получит банк. Вот как правильно формировать резервы под такого рода паи, будь это ипотечный запив, либо автокредитный, а может быть в будущем, если это будет мейнстрим, туда могли бы после изменения нормативных документов ФСФР включаться и не обеспеченные кредиты, да, на 2 триллиона у нас сегодня потребов необеспеченных выдано. Но речь должна идти о цивилизованном формировании резервов, да, а не попытке обмануть себя, банк и Центральный банк. Уж кого-кого Центральный банк здесь точно обмануть не удастся. Следующий слайд. Наверное, я не буду говорить про залоги, это как раз следующий слайд. Так, давайте сразу.
Да, Олег Михайлович, да, я тебе еще тоже как-то порефлексировать, да, можно было.
Закончить. Доклад, да. Три законопроекта упомяну. Слайд номер 9. Знаете, следующий очень важный сюжет, то есть четыре блока законопроектов, которые очень важно вот, понимать, очень важно отслеживать в контексте управления проблемой задолженности. Вот первый залог уже промелькнул, что важно, что тут у нас закон как будто бы 306 принят, как будто бы упростили внесудебное обращение взыскания, но на практике все это работает очень бестолково, постановления пленумов ВАСа нет, пленума ВАСа нету. Как это работает в жизни, да, это еще одна большая как бы правовая неопределенность. Еще не меньшая правовая определенность законодательства о банкротстве. Если вы видели, то в последние буквально вот полгода принято два изменения таких очень важных, и основного закона о несостоятельности и банкротстве, и вопросов, связанных с банкротством банков, да, это вот 72-й закон ФЗ, который в апреле вступил в силу, по крайней мере наметилась такая важная тенденция. А давайте-ка мы рассматривать этот последний сюжет, банкротство как отношение с двойным дном, да, то, что реально существует на практике. Есть красивые там движения кредиторов, должника, но есть реальное положение, связанное с интересами собственника, который выводит активы, поэтому субсидиарная ответственность собственника, в данном случае пока только банка, которая введена вот этим 72-м законом, поправками закона о несостоятельности банкротства банков. Ну вот, по мнению многих, в том числе людей из ВАСа, она всерьез позволит, ну так, как минимум, напрячь вот тех товарищей, которые активы из банков выводят. Но общая проблема законодательства банкротства, которая у нас крайне нестабильна. То есть до конца года мы ожидаем как минимум еще 4 крупных закона, касающихся несостоятельности о банкротстве. Из них, пожалуй, самый критичный — о реабилитации должников физических лиц, да, который может существенно увеличить кредитные риски в сфере подкредитования физических лиц. Да, как минимум снизить рекавери, да, то, что называется. И вся вот эта, если хотите, такая законотворческая чехарда и неопределенность, она очень серьезно ударяет по рискам кредиторов. А следующий блок законов или в следующий блок вопросов — коллекторская деятельность. Да. Обращаю ваше внимание, по сути, на 4 законопроекта, которые сегодня обсуждаются. 3 редакции закона о коллекторской деятельности и инициатива Ассоциации региональных банков. Ну, если хотите, так вот цинично, то это тот же самый закон о коллекторской деятельности, только вид сбоку, да, с точки зрения физических лиц, у которых должников, к которым приходят взыскатели. Как нам представляется, по политическим причинам, вот в условиях кризиса закон о коллекторской деятельности является непроходным, да, вот так попросту говоря, потому что он в общественном сознании рассматривается как закон, который наделяет коллекторов правами еще больше оказывать давление на наших физических лиц. Я говорю, еще раз, политически вещь непроходная, а если взглянуть на деятельность взыскателей и коллекторов с позиции физических лиц и поговорить о том, что мы должны защитить заемщика, извините, должника, то вот как нам представляется, в таком формате внести важные нормы о деятельности коллекторов вот в правовое поле и политическое поле было бы гораздо проще. И, наконец, завершающий слайд, следующий. Речь идет в целом о мерах законодательной поддержки банковского сектора. Их, как нам представляется, достаточно много, и все они так или иначе вот должны быть увязаны с вопросами управления проблемной задолженностью. Спасибо большое. Извиняюсь. Еще
раз. Да, спасибо, Олег Михайлович. А вопросы к докладчику? А тогда у меня вопрос. Олег Михайлович, правильно я понял, что вот из вашего доклада, что у нас получается все-таки две банковские системы, но у нас в свое время сделали двухуровневую банковскую, получается трехуровневую, да, блатные банки и остальные, да? И в принципе с этим, наверное, можно было бы где-то как-то спорить, соглашаться, но меня больше всего удручает то, что между ними нет никакой взаимосвязи, то есть то, что получат блатные банки, как бы остальным не достанется. Никак не протечет.
Ну, я здесь не согласен с терминологией.
Ну, я специально обостряю, да? Я же ведущий.
Я бы, как все-таки сказал, я выделяю 4 уровня банков, да, вот их все-таки 4, да. То есть я бы сказал о том, что есть банки с государственным участием, и здесь, наверное, государство как собственник, оно вправе создавать для этих банков как бы, и в том числе и на уровне закона, любые условия, и это вопрос к Федеральной антимонопольной службе.
Нет, да? Это вопрос, то, что вы сейчас хотите сказать, это вопрос там справедливости какой-то, ее нет, как известно. А я сейчас говорю о том, что государство там на законных, незаконных, там по понятиям, не по понятиям, но первым 60 дает доступ к финансовому ресурсу. Вот этот финансовый ресурс, он этажом ниже имеет шансы провалиться или нет? Или он там так и останется?
Я понимаю, что вот сейчас сейчас государство, ну, представители Центрального банка и правительства являются реалистами, они понимают, что этот ресурс ниже не пойдет. Да? Речь идет о предоставлении денег в капитал банков, да, а дальше-то есть такой надсмотрщик с хлыстом, который говорит, он кредитуйте реальный сектор, да, оставшиеся банки 61-го, это же не реальный сектор, это означает, что в лучшем случае, да, государство сможет некоторую этих сейчас денег продавить в реальный сектор, да, в худшем продавит на валютный рынок. А как бы вот для тех банков, которые идут с 61-го по 200-й, да, мы говорим о том, товарищи, ну, работайте как можете, главное, чтобы на вкладчиках не отродилось. Мы вам дадим ликвидности, когда люди у вас из банкоматов начнут деньги выносить, для того, чтобы, по крайней мере, социальных никаких пертурбаций не возникло. Да? То есть группа 61 по 200 – это группа, которая образует буфер, которой мы поможем по созданию буфера при взаимодействии с вкладчиками для невозникновения социальной напряженности. А вот те банки, которые начинаются с 200-го, они вообще выпали из рассмотрения. Это можно, как мне представляется, объяснить сейчас вот так соображением или принципом политической экономии. То есть мы понимаем, что у нас вот конечное время у руководства Центрального банка и Минфина, которые должны решать актуальные проблемы системной устойчивости. Вот они говорят, актуальные проблемы системной устойчивости решаются в круге 600, да? Социальные пертурбации в круге 200. До всего остального у нас просто нету времени, сил и возможностей, да, поэтому сейчас их проблемы мы вообще не рассматриваем. О чем говорит ассоциация? О том, что после того, как сразу в трех чтениях завтра будет принят вот этот закон, помогающий первым 600, дальше первым 200 мы уже помогли, мы должны обратить внимание на с 201, ну, хотя бы по 500. Среди них есть очень мощные, ну, такие важные региональные банки, особенно важно для депрессивных регионов. Наш ответ состоит в том, что мы готовим сейчас проект закона, вводящий понятие регионального банка. То есть на уровне закона мы предлагаем разделить банки на региональные и федеральные, если хотите, то это опыт Америки. Да? И сказать, что для регионального банка, который важен для региона, но, возможно, не играет роли на федеральном уровне в отношении в части устойчивости в целом финансовой системы, мы могли бы упростить его создание, упростить вопросы, связанные с отчетностью, с управлением, с банковским надзором, таким образом снизить операционные издержки существенно, да? Соответственно, уменьшить требования к капиталу, возможно, к достаточности капитала, ограничить какое-то количество операций банковских, но при этом оставив и депозиты физических лиц, расчетно-кассовое обслуживание и кредиты. Второй блок поддержки, мы говорим о том, что вот международные финансовые организации изначально позиционировали себя как партнеры региональных банков. Да? И вот эти региональные банки, в том числе ниже 61-го, уже имеют долю международных финансовых организаций. И мы, видимо, будем готовить поправки вот в этот закон, который будет принят завтра, со следующей идеей. И IFC, и EBRD уже заявляли готовность, ну так косвенно, да, о том, что на паритетных началах с государством они могли бы входить в капиталы региональных банков, небольших, потому что они им верят, потому что они с ними работают на протяжении последних 5-7 лет. Ясно. И здесь необходим, запустили длинный ответ, последнее предложение.
И здесь идея... беспокоит, что о региональных банках у нас будут заботиться международные организации, а правительства нет.
Ну вот, что же делать? Мне кажется, что это уже лучше, как бы, да, чем если бы мы региональные банки вообще на произвол судьбы бросили.
Спасибо. Есть ли, кроме моих вопросов, какие-то к докладчику? Дальше у нас...